Здравствуйте, вы слушаете подкаст «Украина. Самое важное», в котором я, Алексей Горбачев, и мой коллега Алекс Григорьев рассказываем вам о войне в Украине и о мировой реакции на все, что происходит. Сегодня мы расскажем вам о новых санкциях, которые США ввели в ответ на аннексию России части украинских территорий и на продолжающуюся войну в Украине. О речи Владимира Путина. Мы прослушали ее, так что вам ее слушать не придется. И там показательно, Саш, что все обсуждают больше гендеры, а не то, что он сказал смыслового, потому что видно, что там особо смыслового контекста-то какой-то вычленить сложно, который имел бы отношение к реальной жизни, к 21 веку.
Не, ну когда он заявил, извини меня, что Германия, Япония и Южная Корея де-факто являются колониями США, ну я не знаю, уже типа занимался международной политикой. Ну, сейчас занимается.
А тут ключевой вопрос еще, кто это пишет. То есть, нашел ли он человека, который в это действительно верит, или да просто так хорошо психологию Путина знают. Об этом мы поговорим в нашем подкасте, и также мы расскажем вам о выступлении Навального, который сегодня в суде прокомментировал войну в Украине и мобилизацию, и расскажем вам про реакцию Запада на аннексию территорий России. Но начнем, как всегда, с боевых сводок. Алекс, как обстановка на фронте?
Украинские части, вроде бы, это официально не заявлено, но вроде бы, по всем косвенным признакам, освободили город Ямполь Донецкой области, вблизи города Лиман, за который, напоминаю, уже несколько недель идут бои. Есть косвенные факты, которые свидетельствуют о том, что город действительно находится под контролем вооруженных сил Украины. Уже появились первые видео с соответствующими привязками к объектам. Официально пока об этом не заявлено, но представители восточной группировки вооруженных сил Украины заявил, вот я процитирую: «Продолжаются мероприятия по завершению окружения российских войск в районе Лимана. Под огневым контролем ВСУ держат почти все логистические пути». Что это такое? То есть, если посмотреть на карту, там небольшой выступ, который контролировали российские войска, и вот украинские части наносят удары по флангам, пытаясь отрезать этот выступ от основной массы российских войск. Ну, такая классическая военная операция. И Ямполь был как раз одним из городов, который вот находился на фланге, и его взятие, соответственно, может серьезно осложнить положение российской группировки в Лимане, потому что через Ямполь проходит дорога, по которой осуществлялось снабжение. Все достаточно просто. Сообщение о новых обстрелах. Примерно в 7:30 утра был мощный ракетный удар по Запорожью. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что было выпущено 16 ракет. Судя по всему, удар пришелся по гуманитарной автоколонне, в которой ехали мирные жители. То есть это где-то рядом с выездом из города. На фотографиях, которые распространяются в украинских пабликах, видно, что это вот легковые автомобили и грузовички, такие хозяйственные, которые уничтожены этими ракетами.
Вот, Алекс, буквально перед эфиром пришли печальные новости, что в результате атаки погибли 23 человека, 28 ранены, и это лишь предварительные данные.
Ночью обстрелян Николаев и одна из ракет. В очередной раз Россия использует не ракеты обычные, предназначенные для нанесения высокоточных ударов. Она использует ракеты ПВО С-300, и вот одна из таких ракет попала в жилую девятиэтажку, и пострадали, по меньшей мере, как сообщают местные власти, 9 человек. Говорят, что попала ракета в последний этаж жилого дома. Одесса и тот же Николаев оказались под ударом беспилотников «Камикадзе», да, то есть вот эти самые иранские дроны, которые Россия переименовала. Если посмотреть на фотографии, видно, что они так через трафаретик, вот эти обломки покрашены, на них нанесены названия кириллицы. И вот эти дроны «Камикадзе» представляют все большую и большую угрозу. И частично их удается сбить украинским ПВО, но значительное количество, судя по всему, попадают, достигают каких-то целей, взрываются, соответственно, несут смерть и разрушение. В Николаеве один из таких дронов «Камикадзе» попал в здание в центре города. Я напомню, что Россия долго настаивала, что она не закупает никаких беспилотников в Иране. То есть в очередной раз врет, и это в очередной раз можно говорить о том, насколько можно верить ее заявлениям. И сегодня Дарья Герасимчук, уполномоченная президента Украины по правам детей, сообщила, что по состоянию на сегодняшнее утро, то есть 30 сентября, в результате российской агрессии погибли 397 украинских детей. 780 получили ранения и травмы различной степени тяжести.
На этом фоне британская разведка также продолжает информировать нас о том, какова обстановка в российской армии. То есть мы все это видели, бегущих из России людей, и в каком настроении люди идут в военкоматы тех, кого призывают. И по интернету разошлись уже видео, где людям говорят, что вот вам вместо медикаментов закупайте тампоны. И уже даже картинки были в интернете, мемы, что эти тампоны в зависимости от патронов НАТО выбирать, какой больше, какой меньше. Вот на этом фоне британские разведслужбы сообщают, что российские военные не хотят участвовать в наступательных операциях в Украине как раз из-за отсутствия должного медицинского обеспечения. В частности, об этом говорится в новой ежедневной сводке Минобороны Великобритании. И на плохое медицинское обеспечение боевых частей в Украине указывает то, что некоторым недавно мобилизованным резервистам приказали самостоятельно покупать запасы первой помощи. Также страдает и медицинская подготовка. И вместо современных кровоостанавливающих жгутов, которые используют во всем мире, например, на поясе российские военные закрепляют стяжки для кобелей, чтобы останавливать кровь. И от этого перейдем к речи Путина, которую также обсуждают и на Западе, и в России. Основным лейтмотивом выступления российского президента, как отмечает BBC, судя по его формулировкам, не было ничего общего ни с какими-то месседжами в сторону армии, которая несет огромные потери, ни с заботой о жителях аннексированных территорий, которые живут в руинах, без горячей воды, без еды, а все в основном там было противостояние Западу, монополии США и тех, кто становится, цитирую, их вассалами, а также о некой гибридной войне, которая ведется против России. Что, на твой взгляд, Алекс, было наиболее интересным?
На самом деле, в этой речи нет вообще абсолютно ничего нового. Это гибрид речей, которые произносили генеральные секретари Компартии Советского Союза на протяжении практически всех десятилетий существования коммунистического режима в этой стране, в России и в Советском Союзе, плюс несколько добавок, которые, так как я интересуюсь историей нацизма и фашизма, вот очень много общего с некоторыми речами Адольфа Гитлера. Это обличение Запада, вот продажный, ужасный, гнусный, коррумпированный, извращенный Запад, который строит всякие козни против нас, хороших, честных, вот таких самых правильных. И вот мы просто вынуждены, вот делать вот все это, потому что то, что предлагает Запад, это ужасно, и он весь поработил мир. Вот только мы не сдаемся, вот так вот героически разрушаем вот этот страшный западный заговор, который делает, ну, все самое плохое. То есть Путин в этой речи настолько долго перечислял грехи Запада, что он, наверное, сам уже утомился. И при этом он, естественно, как всегда, врал. Он, например, сказал, что корейский народ помнит эту страшную американскую жестокость. Но кто начал Корейскую войну? Это начала коммунистическая Северная Корея, которой Советский Союз поставил оружие, который поставил инструкторов, предоставил финансы и политическое добро Сталин дал на вторжение в Южную Корею, которой Соединенные Штаты не поставляли тяжелых вооружений. И после этого началась вот эта страшная Корейская война. То есть ни малейшего как бы чувства вины за это, естественно, ни Путин, ни те, кто его окружает, не испытывают. По каким причинам они не хотят об этом знать и не хотят об этом задумываться. И та же история была в Вьетнаме. США не завоевывали Вьетнам. США оказывали помощь Южному Вьетнаму, который находился под ударами коммунистического Северного Вьетнама, который находился на содержании коммунистических Китая и Советского Союза. То есть Россия. И мне еще очень момент один понравился. Он упомянул Древнюю Русь. Он не сказал Киевская Русь. Он сказал Древняя Русь. Вот слово Киев теперь из российской историографии, из российских учебников и отсюда выкидывается. Да? То есть теперь есть Древняя Русь. И самое, конечно, важное, это то, что какими темпами присоединяют украинские территории к России, независимость Херсонской, Запорожских областей, которые признал Путин в ночь на 30 сентября, это звучит, ну, просто анекдотически. Ну, как вот можно признать независимость Запорожской области? Но, тем не менее, это не мешает России принимать эти меры. И, опять же, в нарушении всяческих обещаний, которые Путин давал в самом начале вторжения, что Россия не претендует на украинские территории, она такие на них претендует. Он явно понял, что он не может захватить всю Украину, он не может сменить режим в Украине, он не может заставить Запад пойти на уступки относительно Украины, не может превратить Украину в государство-клиента, государство-вассала, о чем он так говорил красиво в речи, говоря о том, что Германия оккупирована США. То есть он пытается уйти с тем, что он смог захапать вот эти территории востока Украины. Но так как сейчас украинские войска наступают, и, судя по всему, наступают успешно, скорее всего, у него это не получится. И дай бог, чтобы у него не получилось. После выступления Путина президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Украина подала формальную заявку на ускоренное вступление в НАТО. Я процитирую Зеленского. Он говорил: «Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО, де-факто мы уже доказали совместимость со стандартами Североатлантического Союза. Они реально для Украины, реально в поле боя и во всех аспектах нашего взаимодействия. Мы доверяем друг другу, помогаем друг другу, и мы защищаем друг друга. Это и есть Североатлантический Союз». То есть посмотрим, как это будет воспринято в Брюсселе. И второе заявление Зеленского. То есть Путин сказал, что Россия готова теперь к переговорам. Вот после того, как она разрушила восток Украины, убила такое количество украинцев и захватила украинские земли после Крыма, после 2014 года, Зеленский выступил с видеообращением, который сказал, что Украина готова к диалогу с Россией, но с другим президентом России. Потому что, я цитирую Зеленского, наше государство всегда предлагало России договориться о сосуществовании на равных, честных, достойных и справедливых условиях. Очевидно, что с этим российским президентом это невозможно. Он не знает, что такое достоинство и честность.
Ты знаешь, Саш, ты правильно сделал, что перешел к Зеленскому сразу после речи Путина, потому что действительно, с точки зрения смысловой, гораздо важнее в контексте того, что сейчас делает Россия, реакция на это Запада, потому что действия России, они с юридической точки зрения ничтожны. Да, они приносят боль, разрушение, убийство, но вот эта вот аннексия оккупированных территорий Украины, высказался британский дипломат, сэр Родерик Лайн, которого цитирует BBC, это бывший посол Великобритании в России. И он сравнил вот это вот решение Путина официально аннексировать 4 украинских региона фарсом, но фарсом трагическим. Он сравнил действия Путина со сценой в «Алисе в стране чудес», когда она, глядя на чеширского кота, видела улыбку без кота. А сегодня мы видим Путина, объявляющего аннексию без территории, подчеркнул дипломат. И вот как раз эта аннексия и праздничный концерт, праздничный в кавычках, да, на который созвали бюджетников, как всегда, на Красную площадь, это все лишь маскировка серии положений России в Украине. Действительно, у Путина есть только два варианта. Это либо применение ядерного оружия, либо выход из этой войны, как ты совершенно справедливо сказал. И на этом фоне и США, и ЕС демонстрируют, что каждое решение, каждое действие России не останется без ответа. Вот буквально перед эфиром были анонсированы новые санкции США против России. Удалось тебе почитать, Алекс, какие там будут санкции?
Там достаточно много, но что известно, ну, фактически полностью состав Думы, Совета Федерации, члены семей многих из российских лидеров, там, в частности, премьера Мишустина, Валентина Матвиенко, министр обороны Сергея Шойгу, Золотова, который командует Национальной гвардией, Дмитрия Медведева, бывшего президента, Сергея Собянина, губернатора Москвы и так далее. Под санкции попали 14 компаний из Китая, Беларуси и Армении, которые, по мнению Вашингтона, помогают России обходить введенные санкции. Судя по всему, они поставляют те самые товары двойного назначения, которые способны поддерживать российскую военную машину. Ну и плюс ряд юридических лиц, Совет Федерации, вот как юридическое лицо, компании российские, например, научно-технический центр радиоэлектронной борьбы, модуль, Новострим, радиоавионика, Светлогорск химволокно, которые имеют отношение к российскому военно-промышленному комплексу. Я понимаю, что США уже достаточно давно повышают санкционное давление на Россию после каждого очередного шага на обострение, предпринятого Кремлем. Это совершенно беспрецедентный масштаб санкций. То есть, это они давно уже беспрецедентные, но сейчас под их действие попали практически все высшее руководство страны и все политическое руководство страны. И де-факто США таким образом демонстрируют, что они не считают нынешнее российское руководство договороспособным. С точки зрения американского внешнеполитического ведомства, это скорее преступники, которые нарушают международное право и права человека, и, соответственно, они заслуживают наказания за все то, что они делали и продолжают делать в отношении Украины.
Да, безусловно, и в пользу этого еще говорит то, что сейчас санкции стали накладывать также на родственников. В частности, вот в дополнение к Шойгу также были наложены санкции на его жену и двух взрослых детей. И тоже касается, например, премьер-министра России Мишустина. В заявлении властей США подчеркивается, что под санкции попала также его жена и двое взрослых детей.
Интересно, что, значит, Великобритания и Канада тоже расширили свои санкционные списки. Это такое коллективное усилие, то есть, я думаю, не они последние. Интересно, что Великобритания подвергла санкциям главу Центробанка России Эльвиру Набиуллину. Так что вот финансовая система России постепенно тоже оказывается под полным санкционным колпаком.
Новые санкции также анонсирует и Евросоюз. Санкции будут ответом на незаконную аннексию ряда украинских территорий. При этом Россия ни одну из этих областей, которую она вроде бы как аннексировала, по-прежнему не контролирует. Напротив, там идет наступление ВСО, о котором мы говорили в начале выпуска. И вот, в частности, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что незаконная аннексия, провозглашенная Путиным в Кремле, ничего не изменит. И все территории незаконные, законно оккупированные российскими захватчиками, это я цитирую заявление фон дер Ляйен, всегда будут принадлежать суверенному народу Украины. И она подчеркнула, что да, Кремль эскалировал войну в Украине до нового уровня, но Евросоюз заставит Россию заплатить за это высокую цену, и в частности под новые санкции, вероятно, попадет контролируемая государством российская алмазодобывающая компания «Алроса» и глава Русской Православной Церкви патриарх Кирилл. Они были внесены в санкционный список, который еще предстоит одобрить, но ранее против включения «Алросы» в этот список выступали центры торговли алмазами, это Бельгия и Венгрия. Также обсуждаются новые санкции на российский импорт, предполагая, что они будут распространены на сталь и продукцию из металла, бумагу и древесину, а экспорт в Россию высокотехнологичного оборудования и услуг для этих отраслей будет запрещен. Пока это сообщают источники в Еврокомиссии. Ну и также Госдепартамент США сегодня заявил, что Америка будет использовать различные инструменты для привлечения России к ответственности, помимо вот этих вот санкций, которые Алекс Григорьев только что рассказал. Также переговоры будут вестись и с другими странами мира, чтобы они оказывали давление на Россию. И вот сегодня, в частности, будет голосование в ООН касательно того, чтобы страны мира не признавали изменение статуса 4 украинских областей, на которых сейчас ведется война. И вот проект резолюции ООН, который был предложен совместно США и Албанией, который будет сегодня обсуждаться, призывает все страны не признавать статуса Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей Украины. Документ подтверждает приверженность ООН суверенитету, территориальной целостности и независимости Украины в ее международно признанных границах. Вот сегодня у нас как раз будет прямой эфир на «Голосе Америки», который Алекс Григорьев будет вести. Алекс, расскажешь про это?
У нас несколько гостей будут. Обсудим то, что произошло и то, что будет происходить. Так что в 2 часа по восточному времени США или в 9 часов по московскому времени можем увидеться. Ну, я добавлю несколько коротких новостей, которые, на мой взгляд, интересны. Один из министров Норвегии сказал, что при необходимости Норвегия может очень быстро перекрыть границу для российских туристов. Французская компания Total, это энергетический французский гигант, заявила, что у нее нет будущего с Россией. Об этом сказала исполнительный директор компании, ссылаясь на новую стратегию развития. Ну и новость для родственников мобилизованных, что для продолжения курса интенсивной боевой подготовки, цитата, на территории так называемой ДНР прибыли первые мобилизованные. Об этом сообщила так называемая народная милиция ДНР. Ну вот, добро пожаловать в ад, как говорилось раньше.
И в заключение нашего подкаста кратко расскажем вам о репрессиях, которые продолжаются в России, хотя кратко здесь не всегда получается. В частности, сегодня по ситуации в Украине высказался Алексей Навальный, который находится в исправительной колонии. Сегодня был суд по поводу помещения Навального в ШИЗО, которое он пытался обжаловать. И в своем выступлении Навальный заявил, что война с Украиной несправедливая и преступная, а мобилизация такая же преступная, но еще и очень тупая. Невиновные люди где-то там будут лежать в окопе и свои собственные кишки записывать себе в живот. За что? Непонятно за что. Приводит слова оппозиционера и его команды в Телеграм. Ну а на слова судьи «давайте говорить четко по требованиям» Навальный ответил: «А это и есть мое требование – прекратить преступную войну и идиотскую мобилизацию». Ну и небольшая сводка от ОВД-Инфо по людям, которые участвовали в акциях протеста в России. Подозреваемого в поджоге военкомата в Черняховске Калининградской области отправили в СИЗО на 2 месяца. В Новосибирске задержали местного жителя, якобы бросившего в здание военкомата несколько коктейлей Молотова. Против блогера из Пензы Валентина Снегирева возбудили уголовное дело о клевете из-за статьи про выплаты участникам войны в Украине. Против жены активиста из Ленинградской области Магомул Али Мардоновой возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти, а Следственный комитет сообщил о задержании в Новороссийске видеоблогера по уголовной статье о повторной дискредитации армии. Как отмечает ОВД-Инфо, скорее всего, речь идет о видеоблогере Асхабали Алибеков. Кроме того, суд в Петербурге объявил в розыск Бориса Романова, обвиняемого в распространении фейков про российскую армию, а признанный иностранным агентом журналист Андрей Афанасьев и активист Александр Минюков, недавно задержанный и избитый вместе с участниками маяковских чтений, покинули Россию.
На этом мы заканчиваем подкаст. С вами были Алексей Горбачев и Алекс Григорьев.
Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. До встречи в понедельник.